Доброе утро. Давным-давным-давно в 39-м царстве, в 30-м государстве мы с вами начали серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Проповеди, которые рассказывали как раз о ветхозаветных образах, отраженных в Евангелии от Иоанна, о том, что в Евангелии от Иоанна ветхозаветные образы обрели кровь и плоть, они стали Иисусом Христом. Мы говорили с вами о том, что хлеб жизни стал кровью и плотью. Та манна, которая сошла с небес, тот хлеб, который сошел с небес, стал кровью и плотью в личности Иисуса Христа. Мы говорили с вами о том, что Христос есть истинный пастырь. Мы говорили с вами о том, что Он истинный жених. Сегодня мы завершаем этот цикл проповедей. Поэтому я бы хотел ободрить вас к тому, чтобы вы изучали, изучая Евангелие от Иоанна, обращали внимание как раз на то, как Иоанн, описывая Евангелие, пишет о том, что Христос действительно стал воплощением этих ветхозаветных образов. О том, что Христос действительно является истинным пасхальным агнцем. О том, что Христос является истинным храмом. Мы говорили с вами о том, что история Христа является величайшей историей всех времен и народов, именно потому, что в истории Христа все остальные истории нашли не только свое отражение, но воплощение. Что в личности Иисуса Христа наши чаяния, наши надежды, наши истории, даже наши сказки стали кровью и плотью. Сегодня, завершая этот цикл, мы поговорим с вами о том, что в личности Иисуса Христа нашло отражение еще одна история. История о жажде. История о живой воде. Давайте помолимся с вами. Дорогой Господь, мы в смирении приходим к Тебе, Отче, и просим Тебя, коснись нас сегодня. Коснись наших сердец, Господь, чтобы мы не просто развлекались на проповеди, но чтобы действительно Слово Твое, Господь, изменяло бы наши сердца. Отче, мы просим Тебя, пожалуйста, коснись нас Духом Своим Святым. Помоги нам увидеть истину Евангелия от Иоанна 4 главы. Помоги нам увидеть, что все, что нам необходимо, абсолютно все, что нам необходимо, мы можем найти в Тебе. Что насколько бы глубокой ни была наша жажда, мы можем утолить ее в Тебе. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты единственный источник живой воды. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь. Вы знаете, мы живем с вами в очень интересное время. В принципе, где-то приблизительно последние 100 лет человечество было буквально помешано на имидже, на образе. До такой степени, что сейчас большинство рекламы, которые вы видите по телевизору, не дает вам возможность сравнить различные продукты. Ну, вы вряд ли увидите рекламу, где действительно показываются объективные данные каких-то исследований того, что, скажем, вот этот напиток гораздо лучше, чем другой. Этого нет. Но практически вся реклама указывает нам на то, что если только вы будете употреблять определенный продукт, то ваш имидж сразу улучшится. У вас тут же вырастут волосы на голове. Вы тут же станете очень успешным, вас тут же девушки будут любить, если только вы будете пить правильное пиво. Другими словами, когда речь идет о рекламе, речь идет именно об имидже. Именно о том, что употребляя тот или иной продукт, прежде всего мы заботимся о своем имидже. О том, как мы выглядим. О том, как видят нас другие люди. Может быть, поэтому несколько лет назад появилась очень успешная реклама. Реклама, которая, в принципе, смеялась над нашей тенденцией все приравнивать к имиджу, над нашей страстью по имиджу. Реклама напитка Sprite. Реклама была очень простой. Она говорила о том, что имидж ничто, жажда все, не дай себе засохнуть. Имея в виду тем самым, что те из нас, кто пьют Sprite, настолько круты, что нам наплевать на имидж. Нам не важно, что такое имидж, для нас главное жажда. Поэтому мы пьем спрайт. Но на самом деле, как мне кажется, реклама эта удивительным образом действительно коснулась того, что есть глубоко в сердце каждого из нас. Потому что если мы посмотрим на свою жизнь, абсолютно честно посмотрим на свою жизнь, то мы вынуждены будем признаться, что в нашей жизни есть жажда. Глубокая, неутолимая, страстная жажда. Мы привыкли с вами описывать этим словом «жажда» самое сильное стремление, жажда победы, жажда знаний, жажда успеха. Но в глубине нашего сердца есть еще одна жажда. В глубине нашего сердца есть жажда, которую ни один напиток и ничто в этом мире не может удовлетворить. Жажда чего-то большего. Жажда жизни. Буквально вчера читал в одном романе описание смерти человека. И здесь говорилось как раз о том, что человек этот очень боролся за свою жизнь. И в разговоре с врачом один из героев спросил, это жажда жизни? Он говорит, нет, это боязнь смерти. Говорит, ну а в чем разница? Жажда жизни, боязнь смерти, разница огромная. Боязнь смерти отбирает у вас жизнь. Каплю за каплей. Жажда жизни. Мы живем, в принципе, в климате, где недостатка воды нет. Ну, может быть, недостаток качества воды иногда прослеживается, особенно весной. Но недостатка воды нет. Подумайте о том, насколько силен образ жажды для Ближнего Востока, для пустыни. И действительно, вода – это все. Если у вас нет воды, у вас нет урожая, у вас нет жизни. Вы просто умрете в пустыне от обезвоживания. Может быть, именно поэтому образ живой воды настолько силен в Ветхом Завете. Может быть, именно поэтому Господь использует образ живой воды для того, чтобы описать свое присутствие в жизни человека. Для того, чтобы описать, что Он присутствует в жизни человека, Он благословляет человека. Поток благословений Господних – это поток живой воды в Ветхом Завете. В книге пророка Иезекииля, в 47 главе, пророк описывает будущее, описывает то, что он видит. Описывает поток живой воды, который исходит от храма. Поэтому в 9 стихе он пишет, «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». Это не просто физическая вода, это не ручеек, это не река. Это присутствие Бога. Все будет живо, потому что Бог будет там, потому что Святой Дух будет изливаться потоком. Благословение Божие будет, как могущественная река, течь на них. Во второй главе книги пророка Иеремии, пророк, Господь устами пророка упрекает свой народ. Он говорит, что «Ибо два зла сделал народ мой, меня». Источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Два зла. Они оставили меня, но кроме этого, они думали, что они могут скопить мои благословения. Они думали, что они смогут их сохранить. Они думали, что они смогут сохранить жизнь, но водоемы-то их разбитые. Два зла. Они не только не доверяют мне, но они еще и настолько глупы, что пытаются сберечь что-то. И в сердце каждого из нас разбитый водоем. В сердце каждого из нас жажда, неутолимая ничем. Жажда живой воды. Имидж действительно ничто. Жажда действительно все. И если это так, то нам нужна живая вода. Живая вода, о которой Господь наш Иисус Христос говорит самарянке, встретившись с нею колодцем. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 4 главу Евангелия от Иоанна. Во славу Господа и снова Его. Давайте встанем, читая стихи с 1 по 25 включительно. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел на колодезе, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить вещи, купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не общаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди позови мужа твоего и приходи сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклоняются на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда они на горе сие и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяемся, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорит с тобою». Садитесь, пожалуйста. В нашем сердце существуют определенные предрассудки. Для того, чтобы справиться с этими предрассудками, нам и нужна живая вода. Почему наш водоем в нашем сердце разбит? Потому что есть огромное количество вещей, которые не допускают эту живую воду. Это наши предрассудки. Мы привыкли думать определенным образом, точно так же, как эта женщина привыкла думать, считать определенным образом. Первое, с чем сталкивается Иисус в этом разговоре, это расовые предрассудки. Самаряне не общаются с иудеями. Точка. Я думаю, что вы очень часто слышали проповеди, где говорилось о том, что Христу надлежало пройти через Самарию. Что на самом деле иудеи обходили Самарию. Что на самом деле они выбирали гораздо более длинный путь, только чтобы не общаться с самарянами. Но ради того, чтобы спасти самарянку, Христу надлежало пройти именно через Самарию. На самом деле в источниках первого века, а в частности в Иосифе Флавии, мы читаем о том, что нет, иудеи предпочитали проходить через Самарию. Да, они предпочитали проходить как можно быстрее, не общаться с самаритянами. Но это их был путь, они проходили через Самарию. Здесь важно другое. Когда говорится о том, что Христу надлежало проходить через Самарию, здесь говорится о том, что для Него большой разницы нет, где идти. Ему все равно, что она самарянка, а он иудей. Расовых предрассудков для него не существует. Где-то в 722-721 году до Рождества Христова Самария, как часть Северного Царства, была покорена Ассирией. Ассирийцы, покорив эту землю, большинство иудеев истребили или выгнали с этой земли, заселив ее другими племенами. Соответственно, те, кто остались в этой земле, были более чем полукровками. Их религия была другой религией, она отличалась от религии иудеев. Их обряды были несколько другими, они отличались от обрядов иудеев. Поэтому иудеи испытывали определенную злобу по отношению к самаритянам. Это были люди, которые пришли из другой земли, они захватили их территории. Естественно, что когда вы испытываете к кому-то неприязнь, то в большинстве случаев это чувство оказывается обоюдным. Поэтому и самаряне тоже не особо жаловали иудеев. Существовали расовые предрассудки. Иудеи не общаются с самарянами. Но для Христа этих предрассудков нет. Иудеи считали, что женщины, самаритянки, являются церемониально нечистыми. И что прикоснувшийся к женщине, к самаритянке, тоже становился церемониально нечистым. Она не знает, что Христос, прикасаясь, очищает. Она не знает, что прикасаясь к прокаженному, Христос исцеляет прокаженного. Он не заражается, Он исцеляет прокаженного. Она не знала, что прикасаясь к ней, разговаривая с ней, для него нет такого понятия, как самаритянин или иудей, чистый или нечистый. Он делает то, что нормально, то, что естественно. Ему нужно добраться до Галилеи, кратчайший путь через Самарию. В 12 часов дня, когда солнце печет, он останавливается у колодца, потому что он хочет пить. Подходит женщина, он просит у нее воды. Он делает то, что сделал бы любой другой человек. Ему все равно, кто она. Нам нужна живая вода прежде всего для того, чтобы разрушить наши расовые предрассудки. Потому что в Царстве Божьем нас не будут разделять по странам в соответствии с нашими паспортами. Этого нет. Каждый из нас может сохранить свою индивидуальность, этническую индивидуальность того, кто мы есть. Да, кто-то из нас русский, да, кто-то из нас башкир, кто-то из нас татарин, кто-то из нас представитель другой национальности. Мы сохраним то, кто мы есть. Но при этом у нас не будет предрассудков. У нас не будет разделений. Мы едины в Царстве Божьем. И для Христа все равно, кто она. Самарянка она, иудейка. Для него все равно. Есть ли расовые предрассудки в вашей жизни сегодня по отношению к другим национальностям? Может быть, вы считаете сегодня, что вы обладаете особой духовностью, потому что вы русский или русская. Мы русские очень богобоязненный народ. Мы богоищущий народ. До сих пор найти не можем. Очень духовные мы, русские, по природе своей. Мы православные русские. Татары, вот они мусульмане, а мы православные. Башкиры, они вот мусульмане, а мы вот христиане, как-никак. Мы не знаем, что такое христианство, но мы христиане. Калмыки, они вот буддисты, например. Есть ли что-то, что разделяет нас сегодня с людьми вокруг нас? Просто потому, что они другой национальности. Разделяем ли мы людей, будучи христианами, будучи верующими людьми сегодня? Разделяем ли мы людей в нашей стране, в Москве, в 2002 году на славян и лиц кавказской национальности? К сожалению, да. Нам нужна живая вода для того, чтобы избавиться от наших расовых предрассудков. Потому что наш имидж, даже национальный имидж, ничто. Жажда все, жажда, которая внутри нас, жажда жизни, жажда Бога. Нам нужна живая вода, чтобы избавиться от этих предрассудков. Для меня огромной радостью было общаться в течение 2 лет с человеком, которого большинство из вас знает. Его зовут Рашид Кабиров, он посещал Московскую библейскую церковь. Для меня действительно было радостно с ним общаться. Одна из первых вещей, которую я осознал в нашей дружбе, было то, что мне все равно, что он узбек. Я радовался тому, что он узбек. Но вырос я в Москве. Вырос недалеко отсюда и недалеко от того места, где я вырос, а стояли общежития, куда привозили людей из Средней Азии для того, чтобы работать в Москве. Будучи москвичами, мы даже не называли их лимитчиками. Мы называли их чурками. И я прекрасно помню, что дворы могли драться между собой до посинения. Но как только кто-нибудь говорил, пойдем чурок бить, тут же все забывали старые обиды. Вот атмосфера, в которой я вырос. И насколько же радостно мне было видеть, что Господь исцеляет. что Господь убирает расовые предрассудки. Что Рашид, один из самых близких моих друзей, самых дорогих братьев во Христе, с которым я буду в вечности. Если у вас есть расовые предрассудки сегодня, вам нужна живая вода. Вам нужен Господь, чтобы избавиться от них. Но это еще не все. У этой женщины также есть социальные предрассудки. Очень интересно, что несмотря на то, как бы низко она не пала, как бы низко она не находилась на социальной лестнице, она все-таки считает себя выше того человека, который с ней разговаривает. Она очень мудрая женщина. Она очень опытная женщина. Она совсем не образованная. Абсолютно. Как раз в этом прелесть 3-4 главы Евангелия от Иоанна. В 3 главе мы видим Никодима, который является одним из самых образованных представителей своего времени. В 4 главе мы видим женщину, которая является одним из самых видных представителей необразованных своего времени. Эта женщина, естественно, не умела ни читать, ни писать, ничего. Кроме этого, эта женщина находится очень-очень низко на социальной лестнице. Позволю себе заимствовать цепочку, которую рассказывал Ронни Стивенс. Он говорил о том, что в принципе иудеи были изгоями для римлян. Они жили где-то на окраинах империи, поэтому к иудеям относились очень пренебрежительно. Для иудеев, соответственно, самаряне были изгоями. Они относились к самарянам пренебрежительно. Для мужчин-самаритян самарянки были изгоями. Они относились очень-очень пренебрежительно к своим женщинам. А теперь подумайте. Пустыня, практически пустыня, да? Жаркий климат. 12 часов дня. Какой человек в здравом уме и трезвой памяти пойдет набирать воду в 12 дня? Только тот, кто не захочет встречаться с кем-либо еще. 6 час. Время исчисляется от восхода солнца. 12 дня. Она идет к колодцу, потому что она не хочет встречаться с кем-либо еще. Она изгой. Изгой для самаритянок. Для самарянских женщин она изгой. Низшая из низших. И вдруг появляется мужчина у колодца, который пытается ее обмануть, которому что-то нужно от нее. И естественно, когда появляется человек, которому что-то нужно от вас, ну, достаточно логично представить себе, что человек это находится еще ниже, чем вы на социальной лестнице. Поэтому она начинает подсмеиваться над ним. Он начинает ей говорить о живой воде, о даре Божьем. Он говорит, если бы ты знал о дар Божий, если ты знал бы, кто с тобой разговаривает, ты бы просил у меня воды напиться. Да, у самарян была своя религия, но самаряне признавали Ветхий Завет, вернее, только первые 5 книг Ветхого Завета. Они не признавали все остальное откровение Ветхого Завета, только Тору, только первые 5 книг, только закон, 5 книжие Моисеева. Это единственные книги, единственное священное писание, которое было у самарян. Первые 5 книг. Самаряне называли первые 5 книг «дар Божий». Господь подарил нам 5 книжие, чтобы мы могли быть цивилизованным народом, чтобы мы могли быть народом Его, чтобы мы могли соблюдать Его закон. Это дар Божий. Поэтому, когда Христос говорит о даре Божьем, Его упрек очень похож на упрек Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. Ты учитель, и ты этого не знаешь? Дар Божий. Если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала Тору, ты знала бы, кто с тобой говорит. Она слышит другое. Она слышит, если бы ты знала дар Божий, а именно колодец Иакова, который Господь подарил про отцу Иакову здесь, ты знала бы, кто с тобой говорит, и ты попросила бы у меня живой воды. Наверное, он хочет меня надуть. Наверное, он шарлатан. Поэтому Христос продолжает. Говорит о том, что тот, кто пьет из этого колодца, вновь будет жаждать. Но тот, кто пьет ту воду, которую я даю ему, никогда не возжаждет больше. Никогда. Та ключевая жажда, фундаментальная жажда, которая находится внутри каждого из нас, будет утолена раз и навсегда. Мы больше никогда не возжаждем. Вот о чем говорит Христос. Он говорит о 55 главе Евангелия от Исаии, книге пророка Исаии. Заговорился, бывает. Он говорит о 55 главе книги пророка Исаии, где говорится: «Жаждущие, идите, идите ко мне, ешьте и пейте, даже те из вас, у кого нет серебра и нет денег, пейте молоко и вино». В 7 главе Иисус будет говорить: «Жаждущие, придите ко мне, и я напою вас». Она не слышит этого. У нее есть определенные социальные предрассудки, которые не позволяют ей воспринимать то, что говорит этот человек. Точно так же, как у нас сейчас есть определенные социальные барьеры, которые не позволяют нам прислушаться, если бы к нам, скажем, на улице подошел бомж и начал говорить с нами. А кто знает, может быть, через него Господь говорил. У нас есть очень комфортный, уютный круг наших друзей, нашей работы. У нас есть очень комфортный социальный статус, определенная маска, которую мы носим. Мы достаточно успешны в своей работе. Может быть, мы достаточно успешны в бизнесе. Может быть, мы хороший, уважаемый врач. Может быть, мы миссионеры, в конце концов. Уважаемые, хорошие миссионеры, которых любят люди. И нам уютно в нашем кругу общения. Неважно, неважно, какую позицию мы занимаем в этой социальной иерархии, мы все носим маски определенные. И вот сейчас как раз в Евангелии наступает момент, когда маска падает с лица этой женщины. Христос просит ее об очень простой вещи. Он говорит: хорошо, приведи своего мужа. Представляете напряжение внутри этой женщины? Приведи своего мужа. Что мне ответить этому человеку? Вдруг он действительно знает, кто я? И он все еще разговаривает со мной. Вдруг он действительно знает, кто я такая? Нет, вряд ли. Он не может знать. Откуда этому шарлатану, откуда этому человеку, которого я встретил у кого-то, знать, кто я такая? Откуда ему знать о том, что действительно происходит у меня в сердце? Откуда ему действительно знать, насколько глубоко я пала? Ведь я же падшая женщина. Ведь я же подстилка. Я же никто. Он бы не стал со мной разговаривать, если бы он знал, кто я. Поэтому она не врет, просто не говорит всей правды. У меня нет мужа. И вдруг падает маска. Он знает, кто она. Он знает гораздо больше о ней, чем она могла себе представить. Ты верно сказал. У тебя нет мужа. И тот, с которым ты сейчас, не муж тебе. И 5, которые были у тебя, тоже не мужья тебе. У тебя нет мужа. У тебя нет никого. И ты никто. Какой бы социальный статус ни был у нас, какие бы социальные предрассудки ни были бы у нас, Господь знает абсолютно точно сердце каждого из нас. Он знает абсолютно точно, кем именно мы являемся. А именно, никем. Мы никто. Этим летом я столкнулся как раз со своими социальными предрассудками. Столкнулся в Санкт-Петербурге. Я был там с друзьями, ко мне в Макдональдсе подошел маленький мальчик, беспризорник, попросил купить ему обед. Будучи человеком, умудренным опытом и сталкивавшимся с такими ребятами ранее, я сказал «нет». Сказал очень грубо, в принципе. Я не знаю почему, но мои друзья решили накормить его обедом. Он рассказал нам чудесную историю о том, что он приехал в Питер вместе со своими друзьями. Друзья его бросили в Питере, и теперь у него нет денег для того, чтобы вернуться домой. Он провел с нами целый день. В конце этого дня мы купили ему билет на автобус и уехали. Будучи абсолютно уверенными, что отправили парня домой. Через неделю мы вновь столкнулись с ним. на улице. Сначала он не хотел смотреть в глаза. Он не хотел общаться с нами. Он пытался закрываться. Мы просто повторяли одну фразу. «Не важно, что произошло. Ты важен для Бога. Ты важен такой, какой ты есть. Тебе не нужно прятаться. Не важно то, что ты наврал нам. Нет, я вам не врал. Что вы, я говорил вам абсолютную правду. Не важно. Это не важно». Через час разговора вдруг маска упала. И слезы потекли по лицу этого маленького мальчика, когда он начал рассказывать, что же действительно происходит в его жизни. Очень сложно смотреть в лицо, смотреть в глаза людям, которые просят милости на улице. В гостинице, в которой мы жили, каждый вечер в холле собирались проститутки. Очень сложно смотреть в глаза проституткам. Потому что они становятся людьми тогда. Они больше не падшие женщины, не грешницы. Они люди. Кому нам сегодня смотреть сложно в глаза? Как бы мы сильно не дорожили нашим имиджем, это ничто. Жажда – все. Нам нужна живая вода, чтобы избавиться от наших социальных предрассудков, которые есть в сердце каждого из нас. История на этом не заканчивается. У этой женщины есть еще определенные религиозные предрассудки. Она привыкла к определенному отношению к религии. Очень часто, я уверен, что вы слышали проповеди, где люди говорили о том, что естественно, что как только речь зашла о грехе этой женщины, гораздо удобнее говорить о богословии, чем о своем грехе. Гораздо удобнее говорить о богословии в общем, чем о моем грехе в частности. Поэтому женщина меняет якобы тему разговора тут же. Я не уверен, что мы можем судить эту женщину. Я не уверен, что у нас есть такое право. Я не уверен, что у нас есть право спекулировать тем, что именно она думала и почему именно она поступает так. Я не уверен, что мы достаточно хорошо знаем жизнь вообще, людей в частности, и уж тем более именно эту конкретную женщину. Мы не знаем, что происходит в ее сердце. В конце концов, она покаялась. В ее сердце могло происходить все, что угодно. Может быть, мы можем доверять ей настолько, что сказать, что нет, ей действительно было интересно узнать о том, как поклоняться Богу, как прославлять Его. Один из самых фундаментальных вопросов жизни – как поклоняться Богу, как именно это делать. Может быть, именно этим вопросом сейчас и интересуется эта женщина. Где мне поклоняться Богу? У меня есть определенные представления о том, где я должна это делать. В частности, на горе Герезим, там, где Авраам якобы принес первое жертвоприношение. Вы, иудеи, говорите, что нужно делать это в Иерусалиме. Скажи мне, где поклоняться Богу, потому что ты знаешь что-то, чего не знаю я. И то, что говорит Христос дальше, на любом языке, не имеет смысла. Лингвистический термин этого – оксиморон. То есть выражение, которое противоречит само себе. Например, как «живой труп». Христос говорит, наступает время и настало уже. Время либо наступает, либо оно настало уже. Как говорил Винни-Пух, мед он или есть, или его нет совсем. Но не может быть так, что время наступает и настало уже. О чем же говорит здесь Христос? Он говорит о том, что наступает время, потому что Дух Святой еще не сошел на верующих, потому что Пятидесятница еще не наступила. Наступает время, потому что Он еще не распят, потому что Он еще не умер за ее грехи. Время еще не настало. Но оно настало уже, потому что Он стоит перед ней. Потому что Господь, Бог Всемогущий, стоит перед ней. Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. В духе, потому что Господь дух, потому что Он другой. Он не плоть, Он вечен, Он дух. Нам нужно поклоняться Богу в том, кто Он есть, в духе. Наступает время, когда Дух Святой снизойдет на нас, и мы будем поклоняться Богу в духе. Настало уже, потому что поклоняться Богу должно в истине. Истина, которая стоит перед этой женщиной, кровь и плоть истина. Не истина как метафизическое понятие, не истина в философском понимании этого слова, истина как Иисус Христос. Потому что Христос говорит, я есть истина. Он слово Бога, Он истина, и поклоняться нужно в Нем, потому что Он заслуживает этого. Только так, никак иначе. Наступает время, и настало уже. Вот что важно. Есть у нас сегодня определенные религиозные предрассудки. В нашей церкви поют современные песни, в нашей церкви поют гимны. В нашей церкви 5 проповедей, поэтому мы очень духовно наставлены. В нашей церкви только 1 проповедь. Наша церковь вообще литургическая церковь, в нашей церкви очень много свечей, очень много икон, очень много образов, поэтому у нас есть определенное благоговение перед Богом. В нашей церкви вообще ничего подобного нету, потому что все это идолопоклонство. Это ли важно? Являются ли вот эти внешние вещи действительно самыми важными? Или поклонение Богу в духе и истине? Кто-то сказал однажды, что у некоторых людей религии хватает только на то, чтобы быть несчастными. Религии хватает только на то, чтобы быть несчастными. Есть ли у вас определенные религиозные предрассудки сегодня? Есть ли у вас определенный имидж сегодня религиозный? Если да, нам нужна живая вода, потому что этот имидж – ничто. Жажда – все, нам нужна живая вода. Я бы хотел, чтобы мы задумались сейчас о том, что должно измениться в нашей жизни. Конкретно, если у вас есть какие-то расовые предрассудки сегодня, если у вас есть какие-то социальные предрассудки сегодня, может быть, в следующий раз, когда кто-то просит у вас милостыню, вам следует поговорить с ним или с ней. Есть ли какие-то религиозные предрассудки сегодня, когда вы, скажем, смотрите свысока на другие церкви? Может быть, даже протестантские церкви? Задумайтесь сейчас на мгновение. Проведите какое-то время в молитве. Просто в тишине. И после этого мы завершим нашу проповедь. Григорий Назианец в своей пятой богословской ораторе говорил о том, что Христос жаждал на кресте, но Он источник живой воды, чтобы никто из нас более не жаждал. Имидж ничто, жажда все. И чтобы вам не засохнуть, нам нужна живая вода. Спасибо.